В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия направила России ноту протеста в связи с состоянием могил на Всехсвятском историческом кладбище.
Это именно агрессия, вандализм. Думаю, российская сторона хочет показать нам, как ей безразлична грузинская культура.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия разгорается коррупционный скандал.
Но вы за то, чтобы эти люди сидели?
Габараев, Кугаев и президент без разговоров.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслав Чирикба рассказал о своей поездке в Италию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости представит Любовь Бамматова.
В главных новостях власти Сирии официально заверили, что с 6 часов утра 12 апреля будут придерживаться условий перемирия. Владимир Путин отчитался перед Госдумой России. Мусульманский общественный деятель Митин Мехтиев был убит в Москве. Власти Сирии официально заверили специального международного посланника Кофи Аннана, что в 6 часов утра в четверг, 12 апреля, будут придерживаться условий перемирия, предложенного Анноном. В письме, направленном посланнику Сирийским министерством иностранных дел, однако говорится, что Дамаск оставляет за собой право отвечать на возможные нападения со стороны вооруженных отрядов оппозиции. По словам Кофи Аннана, он продолжит консультации с властями Сирии и их противниками, чтобы добиться соблюдения всех пунктов предложенного им мирного плана. Власти Иордании сообщили сегодня, что на территории страны находится 95 тысяч беженцев из Сирии. Еще 25 тысяч человек бежали в Турцию. Общее число жертв конфликта в Сирии, начавшегося более года назад, оценивается более чем в 9 тысяч. В среду премьер-министр России Владимир Путин, избранный президентом России, отчитался перед Госдумой о работе своего кабинета и ответил на вопросы депутатов. Владимир Путин считает возможным изменить Конституцию, убрав из нее слово «подряд» в отношении двух сроков президентства. Однако Путин заметил, что ему подобная поправка уже не помешает повторно баллотироваться в президенты, поскольку закон обратной силы не имеет. В то же время Путин высказался против предложения КПРФ лишить президента законодательной инициативы. Главным достижением правительства премьер считает стабилизацию экономики и рост численности населения. Среди проблем он назвал большую разницу в доходах граждан. Вопрос об отмене итогов выборов мэра Астрахани должен решать суд, считает премьер-министр России Владимир Путин, передает Данила Гальперович.
Во время ответов Владимира Путина на вопросы депутатов Государственной Думы на обсуждение отчета правительства за прошедший год, депутат фракции «Справедливая Россия» Елена Дропека задала председателю правительства прямой вопрос, что он думает о выборах мэра в Астрахани и не считает ли он, что поскольку нарушения, допущенные на них, очевидны, подтверждены видеосвидетельствами, эти выборы нужно отменить. Конечно же, как сказала Елена Дропека, с праворосы отправятся в суд. Но каково по этому поводу мнение исполнительной власти государства? На это Владимир Путин сказал, что ни премьер, ни президент не могут отменять выборы мэра. Нужно идти в суд, и он сам, как сказал Путин, не понимает, почему Олег Шейн, объявив голодовку, не обратился в судебные органы. После этого ответа, который явно не удовлетворил фракцию «Справедливая Россия» или большую ее часть, большинство членов фракции вышло из зала заседаний. Данила Гальперович, Государственная Дума, Москва.
«Эхо Кавказа. Новости».
Мусульманский общественный деятель Мехтин Мехтиев был убит в Москве при ограблении. Такова приоритетная версия преступления, названная Следственным комитетом России по результатам опроса свидетелей и осмотра места происшествия. Установлено, что у погибшего похищены мобильный телефон, деньги, а также ключи от съемной квартиры. Однако рассматриваются и другие версии убийства, отмечают в ведомстве. Тело 33-летнего безработного гражданина Азербайджана с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на среду. Как сообщалось ранее, его родственники и друзья не исключают, что убийство было совершено на национальной почве. Митин Мехтиев работал в Исламском культурном центре России до его закрытия в мае 2011 года. В Минске сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» 11 апреля 2011 года. Трагедия унесла жизни 15 человек. Более 300 были ранены, передает Игорь Корней.
В Минском горисполкоме рассказали, что по решению властей из городского бюджета всем семьям погибших и 313 пострадавшим была выплачена материальная помощь, общая сумма которой превышает 1 миллиард белорусских рублей. Подозреваемые в совершении теракта были задержаны спустя несколько дней после взрыва. Ими оказались 25-летние жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Впоследствии им было вменено и совершение других взрывов в Витебске в 2005 году и в Минске в 2008. 30 ноября 2011 года по завершении предварительного следствия и судебного процесса Верховный суд Белоруссии признал Коновалова и Ковалева виновными в организации теракта и приговорил обоих к высшей мере наказания. Доводы защиты и международного сообщества о многочисленных нестыковках в ходе следствия были проигнорированы. В начале марта президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных к казни. Любовь Ковалева, мать Владислава, обратилась к президенту Лукашенко с просьбой передать ей тело сына. Заказное письмо с уведомлением в администрацию президента отправлено 22 марта и пока остается без ответа. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Республиканец Митт Ромни остался единственно вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Во вторник его ближайший соперник Рик Санторум официально объявил о выходе из борьбы. Санторум выступил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, не дожидаясь результатов праймерис в этом штате, которые должны пройти через две недели. Рик Санторум, представитель консервативного крыла республиканцев, победил на первичных выборах в нескольких штатах. Однако его шансы опередить Митта Ромни в борьбе за номинацию рассматривались как небольшие. По оценкам наблюдателей, нет шансов и у двух остающихся в гонке соперников Ромни – Ньюта Грингича и Рона Пола.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В МИДе самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня прошла пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства Вячеслава Чирикба. Он рассказал журналистам о том, как абхазская делегация оценивает прошедшие недавно женевские дискуссии, а также о своей рабочей поездке в Италию, где Чирикба встречался в том числе и с представителями местной политической элиты. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Налаживание контактов между Абхазией и Европой, пусть даже не на официальном уровне, в буквальном смысле выводит из себя грузинских дипломатов. Посол Грузии в Италии сорвал ряд встреч, запланированных в ходе визита в эту страну Вячеслава Чирикба. Причины для того, чтобы занервничать, у грузинского политика были. Первая же пресс-конференция Чирикба в Риме завершилась триумфом, а итальянские СМИ в последовавших публикациях представляли его не иначе, как министра иностранных дел Республики Абхазия, без всяких приставок «де-факто». То есть, по крайней мере, итальянская пресса суверенитет Абхазии признала. Отчасти и поэтому Вячеслав Чирикба считает политику Грузии, направленную на изоляцию абхазов от мирового сообщества, провальной.
Но это долго против времени. Они просто проиграли.
Заявил Чирикба. В ходе поездки в Италию абхазская делегация провела ряд встреч с представителями итальянской общественности и влиятельными политиками, среди которых был сенатор Ламберто Дини, возглавляющий комитет по международным связям итальянского сената. В целом, поездку в Италию глава внешнеполитического ведомства республики назвал успешной. По ее итогам планируется ответный визит в Сухум итальянских сенаторов. Еще одна тема пресс-конференции – завершившийся недавно очередной раунд женевских дискуссий. Здесь абхазская сторона сделала для себя отнюдь неутешительные выводы. В частности, это касается того, что глава миссии военных наблюдателей Евросоюза Анджей Тушкевич в своем докладе никак не отразил факты убийства в Гальском районе абхазских граждан, которые, по имеющимся информации, были организованы грузинскими спецслужбами.
И на мой вопрос, почему этого не было сделано, он сказал, что это сознательная позиция. Пустите Евросоюз в Абхазию, тогда будем разговаривать о ваших убийствах. Очень циничная позиция. С абхазской стороны было заявлено, что такая позиция фактического шантажа самым прямым образом повлияет на участие главы миссии Евросоюза в Гальском.
заявил Вячеслав Чирикба. По мнению главы абхазского внешнеполитического ведомства, Женевский процесс давно находится в глубоком кризисе. Связано это прежде всего с тем, что, взяв на себя миссию посредников между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, чиновники Евросоюза при этом во всех принципиальных вопросах солидарны лишь с грузинской стороной. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Советник президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросам здравоохранения и социальной политики Джемал Джикаев выступил вчера в эфире телекомпании ИР с рядом громких разоблачений. Он рассказал о результатах собственного расследования по выявлению фактов хищения средств с так называемого специального счета, предназначенного для финансирования восстановления республики. С Джемалом Джикаевым встретилась наш корреспондент Ирина Келехсаева.
Спецсчет, который был открыт в Национальном банке Южной Осетии, давно уже стал притчей во языцах. Именно на этот счет россияне перечисляли средства пострадавшим от августовской агрессии жителям республики. Рассказывают, что даже в российских школах шел сбор помощи, не говоря уже о том, что целое ведомство отдавали южным осетинам свою месячную зарплату. Такой порыв не мог не вызвать восхищения, ведь все понимали, уровень жизни в России не настолько высок, чтобы россияне безболезненно расставались с деньгами, которые можно было бы направить в семейный бюджет. Предыдущая власть, в отличие от своих граждан, которые долгое время пребывали в состоянии послевоенного стресса, очень быстро сориентировалась. Гуманитарная помощь ушла в неизвестном направлении, а вот денежные траты были хоть как-то задокументированы. Покидая свой пост, предшественник Джикаева, он же глава наблюдательного совета за расходованием средств Нукзар Габараев, дал полный и честный отчет, обнародованный государственными средствами массовой информации. Но даже беглый подсчет представленных цифр вызвал шквал негодования. «Что-то не сходится, господа», называлась, например, статья, вывешенная на одном из осетинских интернет-ресурсов. Представитель оппозиции Джемал Джикаев, вступивший в должность около 2 месяцев назад, молчал до сегодняшнего, точнее, вчерашнего дня. К публичному выступлению его подтолкнули необоснованные слухи о том, что он сам уже начал тратить деньги со спецсчета. На самом деле, пока лишь завершено расследование, добро на которое дал сам глава республики Вадим Бровцев. Теперь с результатами должен ознакомиться новоизбранный президент и принять соответствующие решения, говорит Джемал Джикаев.
Когда я пришел, Бровцев мне прямо дал в руки вот этот габараевский спецсчет. Возьмите и разберитесь. Ну, я взял. И вот когда вник туда, это действительно ужас.
Бездна, по словам госсоветника, открылась фактически сразу, когда он попытался узнать размер финансовой помощи, перечисленной в начале, и почему специальный счет был открыт только спустя 2 года после того, как в республику начали поступать деньги.
Эти деньги уже в 2008 году, они уже точно были на счету у нас. Начальная цифра неизвестна. На слуху было сказано 1,2 млрд, а может было бы 2 миллиарда, а может 3 миллиарда. Причем это нигде не зафиксировано. Только в марте 2010 года эти деньги были у нас в Национальном банке.
Никого пока не обвиняет. Джикаев предположил, что 2 года деньги находились на депозите в каком-либо из российских банков. Дальше еще интереснее. В 2010 году на спецсчете почему-то оставалось всего 750 миллионов рублей. Куда делись 450 миллионов, непонятно.
Общество, вот память погибших, потом есть какой-то тоже фонд ранее. Вот они получили по 3 миллиона. А он за смету какую-то платит 11 миллионов. Какому-то фонду 144 миллиона. Другому фонду 88 миллионов.
Много вопросов у госсоветника и коллегу Дзантуеву, главе Национального банка, в котором и был открыт спецсчет. Мало того, что банк не выплатил ни 1% прибыли, он еще и взял за операции со счетом целых 32 миллиона рублей. По подсчетам Джикаева, в месяц со счета уходило около 40-50 миллионов рублей. Спасти удалось только 189 миллионов рублей.
И они их тратили бессознательно, быстро, чтобы этот фонд закрыть, сдать в архив или сжечь, и все, и никто их никогда не найдет.
Госсоветник убежден, что новая власть должна будет провести серьезные проверки всех программ, проектов и направлений, на которые выделялись деньги со спецсчета.
Будет новая власть, будет новый прокурор, и пусть решает следствие, что и делать дальше.
Но вы за то, чтобы эти люди сидели?
Габараев, Хугаев и президент без разговора. Они должны ответить перед народом. Вор должен сидеть. И я уверен, что и новое руководство этим занимается.
Джамал Джукаев считает, что, помимо прочего, бывшему президенту Эдуарду Кокойте стоило бы выйти и публично принести извинения народу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Соединенные Штаты передали грузинским военным партию бронированных автомобилей. Как заявляют в посольстве США, бронемашины предназначены для обучения грузинских подразделений, готовящихся к отправке в Афганистан. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
28 бронированных машин провезли по железной дороге через всю страну до места назначения тренировочного центра армии в Ксанисе. До этого они проделали еще более длинный путь из Соединенных Штатов в порт Поти. МРАФ фактически выполняют роль бронетранспортеров. Именно на них будут передвигаться грузинские военнослужащие, которые готовятся к отправке в Афганистан. Пресс-атташе посольства США в Грузии Майкл Харви разъяснил, для чего они предназначены.
МРАФ.
Машины МРАП созданы для защиты военнослужащих от последствий взрывов. На них грузинские солдаты, которые готовятся к отправке в Афганистан, пройдут тренировки. Программа обучения грузинских военных будет продолжаться по крайней мере 2 года. И все это время машины будут находиться здесь.
Майкл Харви подчеркнул главное достоинство этих машин – высокую степень защиты от мин. По статистике, именно взрывы самодельных бомб, заложенные на пути движения конвоев, становятся главной причиной гибели солдат коалиции в Афганистане. Грузинские военнослужащие – не исключение. Еще в прошлом году глава Департамента обороны США Роберт Гейтс заверил, что эти машины в 10 раз надежнее автомобиля «Хамви», в недавнем прошлом считавшегося основной рабочей лошадкой американской армии, и что они спасли уже 1000 жизней. Впрочем, статистика – вещь упрямая. Из 15 погибших в Афганистане грузин 12 скончались от последствий взрывов самодельных устройств. Грузинский военный аналитик Ника Читадзе считает поставку этих машин доказательством того, что Вашингтон в данном случае ставит сугубо прагматические задачи.
Это говорит о том, что военные чиновники заинтересованы в продолжении участия Грузии в афганской операции. Тем не менее, это лишь часть широкого спектра вопросов, по которым сотрудничает Вашингтон и Тбилиси.
28 бронемашин МРАП – часть программы американо-грузинского сотрудничества в военной сфере, об усилении которой публично заявили и президент Обама, и президент Саакашвили в начале этого года, считает эксперт. Политики и аналитики тогда заговорили о возможных крупномасштабных поставках вооружения в Грузию. Поставки действительно начались. Это подтвердил и новый посол США в Грузии Ричард Нурланд, который сообщил о большой партии автоматических винтовок М4, уже отправленной в Грузию. Впрочем, ни винтовки, ни даже бронемашины не повлияют кардинальным образом на обороноспособность Грузии, считает другой грузинский аналитик Ираклис Асиашвили.
Я не раз говорил, что не следует ожидать каких-то масштабных поставок от США. В первую очередь они будут заинтересованы в реформировании и усилении командного звена, обучении и тренировке личного состава войск. Ожидать полномасштабной военной помощи следует только после того, как войска будут обучены и подготовлены к оснащению новыми системами и техникой.
Армия не получит серьезной техники, пока не будет готова ее использовать, считает Саакашвили. А для этого, уверен аналитик, необходимо осилить еще более тяжелый путь, в том числе и через афганские пески. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Ну а сейчас мы продолжаем военную тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Спасибо, Денис. И у нас на прямой линии из Тбилиси бывший ректор военной академии Георгий Тавгеридзе и аналитик грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня первый вопрос к Георгию. Георгий, мы не знаем деталей производства всех вот этих ноу-хау, которые были представлены в течение последнего месяца. Я имею в виду и установку ГРАД грузинского производства, и вчера презентованные беспилотники, и бронемашины. Но, тем не менее, глава государства, когда их представлял, утверждал, что это грузинское производство. Есть ли основания для такого утверждения, что это действительно производство с нулевой отметки и до готового изделия целиком отечественное?
Нет, конечно, ответ однозначный. Это, конечно, не оригинально грузинское производство, но идея и производство, и сборка, это, конечно, дело грузинских специалистов. Я думаю, что оценка того, что кто-то претендовал, что это чисто грузинский продукт, то это излишне. Но и не требуется от военных продукций, что это было чисто производство одного государства. Потому что корпорации осуществляют даже европейские государства, которые в финансовом плане смогут и автономное решение производить, но все-таки в военной сфере очень, так сказать, применяется корпорационный принцип.
Георгий, ну вот мне не очень понятен смысл. На форумах, где обсуждаются эти новинки грузинского ВПК, многие специалисты пишут о том, что фактически речь идет о корпусах машин. Да, и, ну, в общем, даже мнение специалисту понятно, что эти предположения, кажется, имеют под собой почву, потому что, ну, если бы мы знали о том, что в Грузии развита электроника, очень серьезная научная база, тогда, наверное, мы могли бы считать, что и, собственно говоря, софт, да, то есть самое главное в этих аппаратах тоже сделано в Грузии. Какой смысл обшивать листами железными или там сажать на каркас, собственно, то, что и представляет суть современной военной техники, ее начинку электронную и, собственно говоря, двигатели, разные другие узлы.
Я думаю, что это начало пути, когда Грузия пытается, что как-то восстановить военно-промышленный комплекс. Я думаю, что на первых этапах это, так сказать, достаточно, что сборка чисто грузинская. И идея, так сказать, как компоновать, какие компоненты собрать, это чисто грузинская. А остальное это уже дело техники и времени, когда раз есть финансовый вопрос решен, это уже дело техники, что когда есть потребность, какие-то группы, какие-то фирмы уже начнут, попытаются уже сделать оригинально грузинские компоненты. Так что это, так сказать, прямая инвестиция в грузинском, так сказать, военно-промышленный комплекс хорошо задействует и подействует, так сказать, чисто на грузинскую экономику и в сфере военно-теоретическом плане, так сказать, потому что это, так сказать, мощный стимул для исследовательских работ.
Мне понятен ваш оптимизм. Коболь Гликадзе, вы тоже считаете, что это начало большого пути, что, ну, скажем так, научная база, которая есть в Грузии, может развиться до таких пределов, когда станет возможным строительство полноценной военной техники?
Конечно, я такой оптимизм пока не разделяю, потому что все-таки идет конструирование, то есть разработки модели, и очень сложно сказать, насколько они совершенны, потому что пройдет, я думаю, долгий период такой опытных работ, и я, конечно, не смогу сейчас с далекого расстояния судить на самом деле, насколько они конкурентоспособны, потому что сегодня слышал речь президента Грузии в Тбилисском авиационном заводе, который на самом деле является мощным, как бы, двигателем на пути развития ВПК Грузии, потому что у него долгая традиция, я сейчас перечислить просто не буду, наши радиослушатели об этом знают, что вот мы сразу 16 моделей будем делать и говорили о том, что вот сейчас это будет поставлено в Грузию. И как-то вот, знаешь, с таким вот контекстом, что Сейчас мы не только не будем закупать уже технику из-за рубежа, которая нам стоила копейки и так далее и тому подобное. Пускай сейчас от нас закупают. Я думаю, что вот такие вот разговоры, они хорошо воспринимаются на слух, но никакого под собой почву пока не имеют. Потому что мы на самом деле не знаем, насколько эти все изделия, вооружение, тем более Дит-горы и Лазика и вот беспилотные самолеты, насколько они конкурентоспособны и боеспособны. Это очень сложно сейчас судить.
Георгий Тевгеридзе, как вы считаете, может быть, это такой путь для того, чтобы обойти проблемы, которые возникли у Грузии с приобретением вооружений после августа 2008 года?
Да, конечно, это как-то, ну, не в прямом смысле, но как-то связано с тем, что в Грузии были проблемы. Но я думаю, что сейчас, когда между Соединенными Штатами Америки и Грузией намечается, так сказать, более глубокое военно-техническое сотрудничество, я думаю, что такие проблемы, конечно, не возникнут. По-моему, это, так сказать, более, грузинское дело, чтобы иметь свою оригинальную технику. Потому что, так сказать, лучше заплатить больше и производить в Грузии, чем заплатить чуть меньше и закупать за рубежом, потому что эти деньги, которые будут вкладываться в собственное производство, это прямая инвестиция в экономику Грузии. А это, так сказать, не последний вопрос, конечно.
Кобыль и Кликадзе. Ну вот, Георгий сказал, что лучше заплатить чуть больше и произвести в Грузии, чем заплатить чуть меньше и приобрести за рубежом. Я слышал также точку зрения, что фактически это перевод денег в политических целях, что сегодня грузинская власть стремится продемонстрировать свою дееспособность в самых разных областях экономики, производства, в том числе и военной сфере, и готова инвестировать вот этот политический капитал, колоссальные средства. Вы тоже считаете, что это правильно?
Ну, Андрей, я не знаю, насколько вот это можно сказать, что это трезвый экономический подход, чтобы купить что-то дороже или производить что-то дороже, чем купить за рубежом со скидками, потому что по этой же логике. Просто давайте отложим патриотизм, и все, конечно, мы очень рады, что выпускаем оружие. И, между прочим, для справедливости рады, надо сказать, что попытка грузинских конструкторов производить вооружение и техники была еще в 90-х годах во время конфликта в Абхазии. Но сейчас это дело истории. Но по этой же логике, Андрей, по этой же логике, что лучше дорого, но производить себе, чем приобретать дешевле, но за рубежом. Тогда могу ли я задать вопрос, тогда почему не наладить машиностроение Грузии? Почему мы закупаем из Германии секонд-хенд машины? Почему из Японии покупаем это? Я думаю, что здесь вопрос в другом, и вы совершенно правильно задали вопрос, что после войны 2008 года, и это уже не скрывает президент Грузии, который говорит, что нам блокировали, передавали информацию о закупках России. И вы знаете, что был скандал с Elbit Systems, израильским производителем. И они, подали иск в арбитражном суде, и чтобы отозвать этот иск, Грузии стоило заплатить $30 миллионов и еще вернуть часть эквипмента, между прочим, беспилотных самолетов и гораздо боеспособных, нежели вот эти первые изделия грузинские. Так что я не вижу логики в том, чтобы дорого себе производить, нежели купить, иначе бы вся экономическая система производства в мире обрушилась бы в один день. И Америка не стала бы, допустим, производить там какие-то изделия в военной форме в Китае, а производила бы себе. А производить потому, что там дешевле это стоит. Я думаю, что здесь никакой экономической логики нету. А где нету экономической логики, там коллизия огромная, и цель достигнут не может быть.
Спасибо, Коба. И последний вопрос, Георгий, у нас осталось буквально 20 секунд, поэтому прошу вас ответить очень коротко. Сколько лет вы даете на развитие грузинскому ВПК, когда он встанет на ноги и начнет производить полноценные изделия?
Так сказать, первые поступления я жду через 2-3 года. Это оптимальный срок, чтобы
произвести первые конкурентоспособные изделия.
Благодарю вас.
А так, и... в полном масштабе, да, конечно, понадобится на около 10 лет, 15 лет.
Благодарю вас. У нас на прямой линии из Тбилиси был бывший ректор военной академии Георгий Тавгиридзе и из Праги аналитик грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Результатом 19-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и поездке абхазской делегации в Италию посвящалась пресс-конференция, состоявшаяся сегодня в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики, передает Абсны Пресс. По словам главы МИД Вячеслава Чирикба, в ходе переговоров в Женеве абхазская сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением обстановки в Гальском районе и убийством людей. Как сообщил Чирикба, об этом шла речь и выступление спецпредставителя Генсека ООН, финского дипломата Антти Турунена, который выразил сожаление в связи с человеческими жертвами. Как сказал Чирикба, на фоне этого совершенно неадекватную позицию занял глава миссии военных наблюдателей Евросоюза, польский генерал Анджей Тышкевич. В своем подробном обзоре ситуации с безопасностью он ни словом не упомянул о ряде убийств в Угальском районе, которые абхазская сторона квалифицирует как результат действия грузинских спецслужб. Генерал подчеркнул, что он осознанно не упомянул об убийствах. Его позиция может измениться только в том случае, если миссия Евросоюза будет допущена для мониторинга в Абхазию и Южную Осетию, рассказал глава МИД. Абхазская и российские стороны выразили недоумение таким подходом, цитирую, «фактического шантажа». Инфраструктурные проекты и вопросы трудоустройства обсуждались в среду, 11 апреля, на встрече главы грузинского государства Михаила Саакашвили с парламентским большинством. На встрече, которая прошла в президентском дворце в Тбилиси, обсуждались сельскохозяйственные проекты, реформа в системе здравоохранения, вопросы государственного страхования, трудоустройства и экономического развития, заявил журналистам лидер парламентского большинства депутат Петро Цискаришвили после встречи. Учредительный съезд политической партии «Новая Осетия» пройдет в мае 2012 года. Об этом сообщил экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев. «Мы подали необходимые документы в Министерство юстиции Южной Осетии о намерении зарегистрировать республиканскую политическую партию «Новая Осетия». И через месяц, как того требует закон республики, мы проведем учредительный съезд партии», — сообщил Санакоев. Ранее Санакоев заявлял, что намерен создать новую партию, чтобы каждый голос его избирателей был услышан новым президентом. Главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Арвидас Поцус, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с начальником объединенного штаба Грузии генерал-майором Дэвид Ченкатадзе. Дэвид Ченкатадзе ознакомил литовского коллегу с обстановкой в регионе с точки зрения безопасности и текущими реформами в оборонной сфере.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня МИД Грузии направил Российской Федерации через посольство Швейцарии официальную ноту с требованием остановить строительные работы на Всехсвятском кладбище, где захоронены представители грузинской царской династии и дворянских родов. В этой же ноте грузинская сторона выражает готовность к перезахоронению останков царской фамилии Багратиони. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
Село Всехсвятское, когда-то расположенное за чертой города Москвы, было даровано грузинским дворянам и представителям царской династии Багратиони Петром I и являлось чем-то вроде символа исторической близости двух народов. Местное кладбище долгие годы было некрополем для поколений многих грузинских династий. Оно расположено у храма Всех Святых, который был возведен в XVIII веке по инициативе Дарьи Арчиловны. В Грузии ее называют Дариджан, эмеритинской царевной из рода Багратиони. Но оказалось, что в наше время храму понадобились погребы, и современные священнослужители не нашли места лучше, чем грузинский некрополь. Первым еще полтора года назад забил тревогу археолог и журналист Георгий Рамазашвили. Благодаря его Департамент культурного наследия Москвы принял решение о приостановлении и демонтаже одноэтажных хозяйственных построек на территории захоронения, но представители патриаршего подворья храма Всех Святых никак на него не отреагировали.
Один из хозяйственных рабочих нам, не скрывая торжества, сказал, что теперь есть где хранить картофель. Речь шла о погребе, который под одной из этих построек теперь находится. Погреб довольно глубокий, разумеется, его строительство было сопряжено с разрушением культурного слоя некрополя.
Это интервью Георгий Рамазашвили дал Пятому каналу Петербурга в октябре прошлого года. Но почему-то власти Грузии, которые называют это преднамеренным вандализмом, забили в колокола только сейчас, говорит глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоз Вачиишвили.
Это именно агрессия, вандализм. Думаю, российская сторона хочет показать нам, какие безразлична грузинская культура. Это печальный факт.
Грузинские власти видят решение проблемы в привлечении к ней международного сообщества. В ноте протеста МИД Грузии содержится требование о приостановлении строительных работ. Если же ответ будет отрицательным, сама Грузия готова к перезахоронению останков. Однако может оказаться, что переносить будет нечего. Служители храма утверждают, что еще 30 лет назад кладбище разрушили и все останки перезахоронили. Об этом Пятому каналу сообщил юрист храма Всех Святых Василий Хапаев.
Здесь кладбища как такового нету на сегодняшний день. За исключением вот могилы, которая сохранилась великого гражданина Ивана Александровича Багратиона.
Иван Иоанн Багратиони – отец великого полководца Петра Багратиони. Несколько лет тому назад надгробие с его могилы перенесли ближе ко входу в храм, где был создан мини-некрополь с несколькими десятками других могильных плит и мемориальных знаков. А останки отца полководца остались под бетонной дорогой, проложенной для прихожан. Историк Заза Абашидзе не может скрыть досады, вызванной бездействием грузинских дипломатов в России и членов грузинской диаспоры. Он вспоминает, что в 2006 году в Москве он видел текст обращения российских ученых. Они обращались с просьбой к грузинам найти средства для перезахоронения останков Ивана Багратиони под надгробие.
Был такой Орлов, замдиректора Центрального архива России. Он знал местонахождение могилы Ивана Багратиони. Орлов лично мне показал те письма, с которыми он с 2006 по 2008 год многократно обращался к посольству Грузии в России, к грузинской диаспоре с просьбой пожертвовать мизерную сумму. Речь шла о $1500 США для эксгумации останков и перезахоронения Багратиони в том месте, куда перенесли надгробие. А грузины даже ухом не повели, ничего не сделали.
Как долго придется некогда славным символам российско-грузинских отношений пребывать в статусе без вести пропавших, пока остается неясным. Бзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Право на собственность – одно из самых незащищенных в Грузии. Об этом говорится в докладе, который подготовили 4 неправительственные организации. Сегодня на презентации его авторы рассказали, как в течение последних лет граждане Грузии странным образом передают свою собственность государству на добровольной основе. А в некоторых случаях власть отбирает земельные участки их владельцев без достаточных на то оснований. Тему продолжит Нона Суварян.
Владельцем 48 гектаров земли Омара Кубарди стал в 2007 году. Ему их передал в доверительное управление его сын Сосо. На этом участке его семья выращивала кукурузу. Ее продажей в основном себя и обеспечивала. Но в 2010 году Акубарди решил зарегистрировать электронную версию плана земельного участка. До 2009 года в стране не было электронной базы, использовались лишь бумажные документы. В публичный реестр Омара Кубарди пришел со спокойной душой. У него на руках были все необходимые документы. Известие о том, что из 48 48 гектаров ему, оказывается, принадлежит только один, вызвало у него оторопь. Тут Омар испохватился.
Все знали, что государство отбирало у людей землю. Я понял, что землю отняли и у меня. Начал писать заявление в публичный реестр Министерства экономики. Получал смешные ответы.
Чтобы описать все мытарства оккупартия в попытках вернуть свою собственность, понадобился бы мрачный гений Франца Кафки. Более того, пока Омар мотался по ведомствам и судебным инстанциям, его участок земли, как и участки 150 других жителей Анаклии, президент одним росчерком пера передал в собственность Анаклия порт путем прямой продажи. История Омара Акубардия детально описана в докладе «Незащищенное право в Грузии». Его авторы – сотрудники Ассоциации молодых юристов «Зеленые альтернативы», Международной прозрачности Грузии, Ассоциации региональных СМИ Грузии. Представители этих НПО говорят, что метод отбора собственности у граждан власть практикует давно и успешно. Сотрудник грузинского офиса «Международная прозрачность» Екатерина Букучева отмечает, что в 2010 году, когда публичный реестр ввел электронную систему регистрации собственности, механизм отчуждения заработал в полную силу.
Проблема возникла после того, как публичный реестр заявил, что у него нет механизма сравнения бумажной версии свидетельства о регистрации собственности с электронной. То есть, если я зарегистрировала собственность до 2009 года, и у меня бумажная версия, то другой человек может обратиться в публичный реестр, представить электронную версию свидетельства на мою собственность и оформить ее на себя.
Но, как говорят авторы доклада, это далеко не единственный способ, к которому прибегает государство, чтобы прибрать к рукам чужую собственность. Население довольно часто безвозмездно передает земельные участки государству или просто отказывается от них. Как говорит представитель молодых юристов Каха Кожовидзе, на это можно было бы закрыть глаза, если не детали, порождающие массу сомнений.
Целые группы граждан синхронно оформляют дарственное на государство в одно и то же время в одном и том же месте. Например, в Саирме это происходило в течение 10 дней. 20 человек подарили свою землю государству, а двое отказались от нее также в пользу государства. Важно и то, что дарители находились в тяжелом финансовом положении. Часто эти земли были их единственной собственностью. Интересно, что в Саирме земля стоит очень дорого, ведь это важный курорт. И эти люди, если не хотели иметь во владении землю, могли ее просто продать и получить финансовую выгоду.
О своих проблемах жители Саэрме рассказали лишь один раз в открытом письме газете «Резонанси». Тогда и стало известно, что решение отказаться от своей земли они приняли под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но теперь, как говорит Кожовидзе, саэрмейцы предпочитают отмалчиваться. Держат язык за замком 79 жителей Бахмаро, еще одного курортного местечка. Их история также описана в докладе НПО, поскольку они, как и дарители из Саэрме, решили одновременно отказаться от своей земли. Нарушение права собственности, как говорят сотрудники НПО, после революции рос, стало тенденцией. Такие случаи чаще всего фиксируются в новых туристических зонах, а также в местах, где власть осуществляет значительные инфраструктурные проекты. Однако встать на защиту своих интересов рискуют лишь единицы, такие как Омар Акубардия. После того, как он обошел все судебные инстанции Грузии, но так и не добился результата, житель Анаклии обратился в Страсбургский суд. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов намерен поставить вопрос о большем контроле со стороны республики над российской финансовой помощью, чем это было при Эдуарде Кокойте. Кроме того, он хочет покончить с практикой формирования правительства из российских кадров. Москва, похоже, не против этих инициатив. Тему продолжит Мурат Гухимухов.
Один из главных тезисов предвыборной программы избранного президента Леонида Тибилова – создание правительства народного доверия, более эффективное освоение российской помощи. Предыдущее правительство себя дискредитировало коррупционными скандалами и неоправданно медленным процессом восстановления республики. Но это российское правительство, почти что филиал Министерства регионального развития России, которое по своему усмотрению определяло круг российских же компаний-подрядчиков и импортировало российских специалистов на ключевые места в правительстве, в том числе и в кресло премьер-министра. Теперь, считает доверенное лицо на выборах Леонида Тибилова, Родион Силкаев, новый президент намерен изменить эту практику в сторону большего контроля над финансовой помощью со стороны республики и формирования местного правительства, говорит Родион Силкаев.
Там не надо никого присылать. У нас есть достойная кандидатура на должность премьер-министра. Я думаю, Леонид Харитонович, когда придет время, его озвучит. Будет выбран еще себя обхазывать премьер-министра, которого они считали нужным. Никто ничего не навязывал. Почему нам что-то должны навязывать, понимаете? Вы должны считать тот факт, что старый президент ушел. У него была другая политика. Абсолютно соглашательская, податливая. Ну, он никак не проявлял заинтересованность, позиции республики. Леонид Харитонович другой человек. В первую очередь он защищает интересы республики.
Эксперт Российского института стратегических исследований Яна Амелина говорит о том, что решение отказаться от практики назначения премьера из России созрело в Москве, а не в Цхинвале.
Сейчас, когда ситуация в отношениях президента России достаточно существенно изменилась, в Москве осознали эту простую вещь, что, в общем, нет смысла настаивать на том, чтобы руководителем правительства был русский, там, прибывший, должен быть из какой-то отдаленной российской области. Поэтому было принято решение назначить премьером человека, который имеет отношение к Осетии.
То есть имя нового премьера могло быть названо и в Цхинвале, но оно по-прежнему утверждается Москвой. По информации Яны Амелиной, в Москве обсуждалась кандидатура Ростислава Хугаева, бизнесмена из Самары, который вот уже 30 лет не живет в республике, но постоянно поддерживает связь с малой родиной. Помогает неимущим. Он в курсе юго-осетинских проблем. Возможно, кандидатура Хугаева не окончательная, подчеркивает Яна Амелина, но сути это не меняет, говорит Яна Амелина.
Москва решила, а осетины-то согласились. И так будет в ближайшее время. Причин тому много, очень серьезные они. И в обозримые годы это не будет изменено.
И все же теперь у Южной Осетии появится свой, а не прикомандированный премьер-министр. Хотя и по-прежнему находящийся в двойном российско-осетинском подчинении. Таким образом, Россия предлагает Южной Осетии сатисфакцию за ноябрьский кризис, за неправомерные действия российских кураторов, которые по своему усмотрению через колено поломали волю юго-осетинских избирателей и отменили итоги первых ноябрьских выборов президента. С другой стороны, Москва застраховалась от упреков в свой адрес в будущем, если следующий кабинет министров Южной Осетии окажется столь же неэффективным, как правительство Вадима Бровцева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Расклад сил в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия сложился не в пользу оппозиции, если судить по первым заседаниям Народного собрания. Однако, судя по всему, в отличие от предыдущего парламента, в этом будет совсем не так спокойно, так считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Вчера я разговаривался с заместителем председателя Народной партии Абхазии Юрием Квициния. В конце прошлого года он привлек к себе внимание общественности тем, что выступил застрельщиком обсуждения, не пора ли нам в Абхазии от мажоритарной системы выборов в парламент переходить к пропорциональной по партийным спискам или, по крайней мере, к смешанной. Я сказал ему, что прошедшая избирательная кампания многих сомневавшихся убедила в его правоте. Произошло это благодаря, в первую очередь, прямым телеэфирам с участием кандидатов в депутаты, которые в течение месяца шли на республиканских каналах и в ходе которых все они могли в достаточной степени раскрыться. И очень часто впечатление телеаудитории Абхазии об уровне подготовленности этих людей к депутатской деятельности резко контрастировали с результатами выборов в тех или иных избирательных округах, в основном в глубинки. Бывало, кое-кто на телеэкране двух слов не мог связать, но уверенно обходил по итогам голосования того, кто произвел на так называемое экспертное сообщество самое лучшее впечатление. Юрий Квициня высказал следующее мнение о новом составе парламента. Да, оппозиционеры там в меньшинстве. Если судить по результатам тайного голосования в ходе выборов спикера, то их в два раза меньше, чем провластных. Но почти все они люди в обществе известные и с подвешенным языком. А вот провластные в большинстве своем будут молчаливым болотом. Оппозиционеры, в общем, получили парламентскую трибуну, но решение все равно будет принимать молчаливое большинство. Любопытно, что как раз во время нашего разговора в разгаре было заседание сессии парламента, на котором избирались председатели комитетов. Позже в тот день я от многих своих знакомых, которые на нем присутствовали, услышал их впечатления, которые в целом совпали с предположением Юрия Квициния. Один из них сказал: «Ох, и не просто придется спикеру Валерию Бгамба с оппозиционерами». Действительно, кто бы как ни относился к Нукзару Ашуба, но он, что называется, умел владеть аудиторией, использовать при этом юмор. У Бгамба пока таких навыков нет, да и оппозиционеры сегодня в парламенте позубастия собрались. Всегда готов к острому выступлению герой Абхазии, активный блогер Аслан Кобахия. Рауль Хаджимба – лидер крупнейшей оппозиционной партии, что говорит уже само за себя. Интеллектуал Ахрабжания будет говорить не громко, но емко. Артур Меквабе в оппозиции не числится, но уже подпортил президенту настроение на первом заседании своим мрачным обзором происходящего в стране. В общем, эти повара, по-видимому, будут готовить в абхазском парламенте исключительно острые блюда. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Бывший политический советник ООН в Абхазии Маурисия Дженкинс с частным визитом прибыла в Сухуми. Сегодня она встретилась с премьер-министром самопровозглашенной республики Леонидом Лакербая. По словам иностранной гости, цель ее визита – узнать, как сегодня обстоят дела в Абхазии и, в частности, в Гальском районе. Из Сухуми передает Марианна Котова.
Маурисия Дженкинс, бывший политический советник ООН в Абхазии, теперь обычная итальянская и британская пенсионерка. И визиты ее в Абхазию носят сугубо частный характер. Миссис Дженкинс давно не была в нашей республике и очень хочет узнать, как за этот период изменилась жизнь в Абхазии, говорит Маурисия Дженкинс.
Я нахожусь здесь как частное лицо, и в течение 3 недель я хотела бы посетить как можно больше мест, чтобы увидеть, какие происходят изменения. И я с нетерпением жду встречи с местными жителями.
Первым делом она отправилась к старым друзьям, в числе которых оказался и премьер-министр Леонид Лакербая. Глава правительства поздравил миссис Дженкинс с прошедшим днем рождения и вручил в подарок серебряный абсар с изображением Фазили Искандера. Иностранная гостья преподнесла Лакербая семена базилика, вспомнив, как в середине 90-х представители миссии ООН вместе с абхазскими школьниками очищали Пицунский парк и высаживали там базилик в качестве эксперимента. Беседа главы правительства с иностранной гостьей за закрытыми дверями длилась более 1,5 часа. По словам премьер-министра Лакербая, сказанным после встречи, Маурисию Дженкинс интересовали буквально все аспекты жизни республики, говорит Леонид Лакербая.
Не было никаких у нас запретных тем. Ее интересовали очень многие аспекты, причем конкретные, начиная от молодежи, проблематики молодежи. Значит, Гальский район очень интересовал, поскольку, вы знаете, она раньше занималась активно этим районом.
3 недели Маурисия Дженкинс проведет в Абхазии. В ее планах объехать все районы республики и пообщаться с самыми разными людьми. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, которую подготовила Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
В Грузии создается новое госведомство, которое будет отвечать за популяризацию грузинских реформ за рубежом. Об этом с первой полосы сегодня сообщает газета «Резонанси». В ближайшие дни парламент намерен принять соответствующий закон.
Если руководствоваться текстом законопроекта, цель этого ведомства будет заключаться в координированной подаче международному сообществу информации о грузинских реформах и инновациях, в закреплении их в качестве грузинского бренда, с учетом возможности Грузии внести собственную лепту в мировую политику.
Цитирует текст будущего закона журналистка «Резонанси» Русико Мачаидзе. Ей удалось выяснить, что это не единственное новое ведомство, которое займется популяризацией Грузии за рубежом. На прошлой неделе президент подписал указ о создании еще одной государственной организации. В отличие от вышеупомянутой, у нее не столь масштабные задачи. Она создается, чтобы пропагандировать за рубежом грузинскую культуру, искусство, историю, продукцию, кухню и традиции. Ее первым грандиозным проектом проектом станет организация рождественской ярмарки в Страсбурге. Во что два новых ведомства обойдутся грузинскому бюджету, пока не ясно. В том, что их создание для Грузии жизненно необходимо, в правительстве никто не сомневается, пишет газета «Резонанси». Вся грузинская пресса на этой неделе пестрит статьями о том, что власть решила изменить конституцию страны, чтобы разрешить проблему с одним единственным человеком – Бединой Иванишвили. В конце-то концов, конституция я или какой-то пиджак? От лица главного закона страны задает вопрос популярный еженедельник «Квирис Палитра». Журналиста Мираба Метревелли возмущает, что конституция стала чем-то вроде костюма, который меняют, когда пожелают.
Понадобилось что-то Эдику, ее переделали. Возникла нужда у Жвания, перекроили. Что-то нужно Мише, как сейчас, когда нужно сгладить скандал с Бидзиной, опять меня переписывают.
Возмущается Мираб Метревелли. Журналист недоумевает, почему власть не могла просто признать свою ошибку и вернуть Иванишвили грузинское гражданство. Но нет, пишет Метревелли, президент решил не переступать через самого себя, предпочел найти обходной путь, в очередной раз переписав конституцию. Ежемесячный журнал «Цхели Шоколаде» публикует репортаж с места, где в скором времени должен возникнуть новый город – Лазика. Автор статьи Алис Чигвинадзе несколько дней провел в той местности. Он пишет, что на болотах, осушить которые никто пока не брался, обитают только лягушки, да еще отдыхают перелетные птицы.
Тот, кто решился построить здесь город, наверное, никогда здесь не бывал. Одно – посмотреть на это место с вертолета, совсем другое – попробовать здесь прогуляться.
Пишет Алекс Чигвинадзе. Идею возведения в этих местах города с полумиллионным населением он относит к области фантастики. То, как будет строиться этот город, автор сравнивает с методом барона Мюнхгаузена, как вытащить себя за волосы из болота.
«Однажды попробовал я перепрыгнуть болото верхом на коне, но конь не допрыгнул до берега, и мы с разбегу шлепнулись в жидкую грязь. Шлепнулись и стали тонуть. Что было делать? Мы непременно погибли бы, если бы не удивительная сила моих рук. Я страшный силач. Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня».
Вот так, подобно барону Мюнхгаузену, по мнению Алекса Чигвинадзе, грузинское руководство будет вытаскивать из болота новый город Лазику.
Международная тема. Рик Санторум – один из главных конкурентов Митта Ромни. В борьбе за номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии объявил, что выходит из гонки за выдвижение. Американские наблюдатели считают, что это позволит Митту Ромни сосредоточить все свое внимание и средства на прямом противостоянии с Бараком Обамой, рассказывает Юрий Жигалкин.
Уход уже не опасного, но все еще дорогостоящего соперника позволит Митту Ромни сосредоточить и внимание, и не столь уж крупные средства на прямом противостоянии с Бараком Обамой. Таков основной вывод американских комментаторов после неожиданного объявления Рика Санторума о том, что он заканчивает свою кампанию за номинацию в президенты от республиканской партии. Выступив в Геттисберге перед небольшой группой своих сторонников, Санторум рассказал о том, что решение было принято всей семьей в прошедшие выходные за кухонным столом. Он, по его словам, выбывает из борьбы за президентство, но не из борьбы за страну, за укрепление того, что в ней лучшее. В этой стране заложено много, много великого потенциала. Нам нужны лидеры, которые верят в это, кто готов поднять нас на осуществление мечты, вместо того, чтобы пытаться обеспечить нас материально или сделать за нас то, что мы способны сделать сами и сделать это лучше. Я предприму все возможное для того, чтобы мы победили президента Обаму, выиграли большинство в Конгрессе и продолжили защищать американские ценности. Те самые ценности, которые превратили Америку в самую замечательную страну в истории человечества, которые превратили ее в тот самый сверкающий город на холме. Митт Ромни не скрыл своего облегчения в связи с тем, что с его плеч наконец-то пал обременительный груз. Этот день выдался для меня очень хорошим. Сенатор Санторум решил отказаться от продолжения своей кампании. У меня с ним был разговор сегодня утром. Мы обменялись мнениями относительно того, как нам двигаться вперед. Нас объединяет интерес. Мы заинтересованы в том, чтобы наша страна двигалась в другом направлении. Любопытно, что разговор фактического кандидата партии в президенты с его до сих пор главным соперником не завершился выражением Санторума публичной поддержки кандидатуры Ромни. Политологи, правда, отмечают, что Ромни в ней не очень нуждается. Консервативная прослойка электората, на которую ставит Санторум, была вынуждена уступить обстоятельствам, указывающим на неотвратимую победу Ромни в борьбе за номинацию, и в последние недели стала стекаться под знамена Ромни. Ромни. Опросы указывают, что Санторум уступил бы Ромни на первичных выборах в конце месяца даже в его родном штате Пенсильвания. Уход же непобежденным может позволить Санторуму оставаться в роли заметной политической фигуры и даже оказать влияние на идеологическую программу Митта Ромни, так считает известный американский обозреватель Билл Шнейдер. У Санторума практически не было никакой возможности добиться номинации, говорит Билл Шнейдер. Его реальной задачей была борьба за консервативные ценности. Это была попытка утвердить себя в звании лидера консервативного крыла партии, чего он, по-видимому, добился. Я думаю, что он еще покажет себя на съезде партии и при поддержке своих сторонников заставит Митта Ромни занять более консервативные позиции. Тяжелая кампания и трудная победа уже стоила Ромни, судя по всему, голосов многих избирателей. Согласно последним опросам, Барак Обама опережает Митта Ромни на 8% в прямом противостоянии. Президент пытается закрепить этот разрыв.
Материал Юрия Жигалкина, Вашингтон.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.